Маменька мне говорила: «Лёшенька, когда ж ты станешь серьезным? Все ты шутишь, о боже мой!» А я никак не могу обойтись без этого. Вот и сейчас, представьте, такое у нас серьезное большое собрание. Все, наверное, ждут очень серьезных, конечно, вещей. Я не сомневаюсь в этом. А я хочу рассказать сказку. Вот так. Причем сказку, которую не я сочинил, не подумайте, а сочинил ее маленький мальчик. Ему 4, а может быть 4 года, а может быть 5 лет. Вот так. Сказка очень простая, ну, как и положено детям. Они сами просты, и сказки тоже простые. А сказка такого рода. В лесу росло дерево, большое, старое, и там было глубокое дупло. В этом дупле жили пчелы. Они очень хорошо жили, собирали мед и были довольны жизнью. Но вот однажды вдруг прилетела сова. Она одних пчел съела. Уж как она, не знаю, не подавилась, не знаю. Ну, мальчик, он все же понимает. Одних она съела, других разогнала. И сама припеваючи, как она думала, будет жить теперь в этом великолепном гнезде. Но вдруг слышит стук. Где-то стук, причем очень подозрительный. Она выглянула оттуда, посмотрела направо, посмотрела налево, никого нет. Спряталась, опять стук. Опять выскочила, уже еще больше. Где же? Кто же? Нет ли опасности? Никого нет. Сова и не знала, что, оказывается, стучит-то, стучит. Это ее сердце. И говорит: зачем ты разогнала этих пчел? Зачем ты их поела? Как нехорошо ты поступила! Правда, хороша сказка? Какая интересная. Вот дети сами святы и сказки святые сочиняют. И дальше, чем закончил этот мальчик эту сказку? Простым предложением, о котором действительно стоит задуматься. Как, кстати, о многих вещах, которые мы слышим подчас от детей, заканчивается таким образом. Сова-то была злая, а сердце-то у нее было доброе. Вот это мысль, я вам скажу, это поразительно. Как же это такое возможно сочетание? Сова-то была злая, а сердце-то у нее было доброе. Вообще, наверное, мы все интуитивно и, наверное, сейчас же начинает работу мыслительная деятельность, и все понимаем, здесь скрыта какая-то глубокая мысль, касающаяся, возможно, каждого из нас и вообще существа самого человека. Злые бывают? Ну еще как! И не подойди, а добрые тоже. И все, кажется, мы в душе хотим добра. И иногда даже делаем такое, как неудивительно. И в то же время, сколько мы делаем не добра, сколько мы злимся, сколько мы колем, да, друг друга. Сказка, кажется, это поверхностное объяснение. А на самом деле здесь скрыта мысль, которую этот мальчик, сам-то он и не подразумевал, просто он душой только чувствовал. Речь идет о том, кто же такой человек. Это действительно вопрос из вопросов, поскольку только понимая это, мы, наверное, можем делать и надлежащие выводы, иметь и верный путь жизни, и правильные отношения ко всему окружающему миру и каждому человеку. Более того, если мы обратимся к христианству, то мы найдем здесь и нечто еще другое. По христианскому учению человек – это образ самого Бога. И постигая человека, мы начинаем постигать и Бога. Как же возможно постичь человека? Как можно постичь Бога? Приведу вам слова, изумительные слова подвижника VI столетия Исаака Сирина. Кстати, до того интересна его книга, я вам скажу, такая глубокая. И отвлекаюсь, ну не могу не отвлекаться. Обязательно же надо себе в домашней библиотеке иметь хотя бы небольшое количество избранной литературы, Авва Дорофея, Пиано Лесечка, Исаака Сирина, обязательно Игнатия Брянчанинова, которые все-таки издают время от времени. Обязательно надо иметь. Если сами не читаем, хотя бы корочки этих книг посмотрят на нас и, глядишь, зацепят совесть и скажут, напомнят о себе. Так вот, этот один из действительно замечательных мудрецов, Исаак Сирин, тот человек, которым назидал буквально монашество всех последующих времен, даже на Руси, еще до того времени, как начался, я бы сказал, очень широкий перевод святых отцов на русский язык, Исаак Сирин уже был переведен, уже его читали, уже его цитировали и назидались им. Обязательно надо его приобрести, обязательно иметь. Так вот, что он пишет? Пишет: тот, кто познал себя, тот познал Бога, тот познал все. Интересные слова. Кстати, это сейчас, может быть, мы разберем. А, кстати, хочу обратить внимание, что уже один из древнегреческих мудрецов, который заслужил, пожалуй, величайшую славу из всех, кого мы, европейцы, ну, по крайней мере, мы знаем, наша цивилизация, по крайней мере, которая знает. Да, он говорил, Сократ, прохаживаясь своими учениками и показав однажды на фронтон Дельфийского храма, сказал: посмотрите, там было написано, ну, по-гречески написано, «гнофисеавтон», то есть «познай самого себя». Уже чувствовали, да, в человеке сокрыто что-то потрясающее и великое, через что, через познание кого, мы действительно можем прикоснуться к самому Богу. А если к самому Богу, то по определению, значит, будем знать все. Мальчишка этот, ну, конечно, он этого не предполагал и не знал, естественно, а какая глубокая идея преподнесена им. Я сказал чисто о такой бы онтологической вещи, ну, вероучительной, а на самом деле здесь еще скрыта и глубокая духовная сторона. Ну, может быть, об этом мы и поговорим. Может быть. У нас же время не ограничено, насколько я понимаю, до утра досидим, и так ничего нам. Вот. И поговорим обо всем на свете. Вот так. А сейчас, видите, сказали, что будто бы я должен презентовать книжку, которую написал какой-то Осипов, книжку «Бог». Пусть бы он и презентовал ее, а я-то зачем должен этим заниматься? Но поскольку поручили, то уж никуда не денешься. Верно, книжка такая вышла, да, и, кажется, еще собираются ее издать. Она посвящена целому ряду вопросов, которые волнуют действительно очень многих людей. Я все перечислять, конечно, не буду, эти вопросы. Зачем это читать оглавление? Каждый, кто ее получит, увидит. А хотел бы обратить на некоторые только темы, которые в настоящий момент для нас имеют, кажется, особое значение. Один из этих моментов. Мы говорим: Бог, Бог, Бог. А кто это такое? Как его понимать? Что там самое существенное, когда мы произносим это слово? Это один из вопросов. А другой вопрос. Мы говорим: христианство. Но мы же говорим, что существует множество религий. Ну, на самом деле, не множество. Это уж так. Да, на самом деле, не так много. Но все-таки много религий. И возникает вопрос, ну а почему христианство? Почему я должен быть христианином? А почему не буддистом, не синтоистом, не мусульманином, не индуистом? А почему? По какой причине? Странно, правда же? Только потому, что родился и здесь крестился, часто ничего не понимая. По этой причине, простите, это стихия, а где же разум? В этой книжке делается попытка, очень важная для нашего времени, попытка показать, почему действительно христианство является той религией, которая наиболее соответствует и нашему, я бы сказал, умоустройству и душеустройству. Почему? Хочу сразу сказать, те, кто будет эту книгу видеть, может почитать, что если мы сопоставим христианство с другими религиями, то увидим одну очень интересную особенность. Христианство имеет целый ряд объективных аргументов, то есть, если хотите, доказательств, объективных, еще раз подчеркиваю, аргументов, свидетельствующих о том, что оно, христианство, не могло возникнуть естественным путем, как это возникали многие другие религии. Не могло. Те истины, которые оно показывает людям, возвещает просто невероятное. Вы знаете, целый ряд таких истин, которые в истории религиозного сознания не было, просто не было. Причем такие истины, которые, ну, буквально поражаешься. Вот об одной из них, может быть, мы и поговорим немножко. Поскольку книга называется «Бог», то о Боге и стоит даже поговорить. Ну вот целый ряд. Затем в этой книге также рассматриваются и некоторые аргументы бытия Бога. И рассматриваются те соображения, которые противопоставляют. Ну и, кстати, основная мысль какая? Атеизм не имеет ответа на простой вопрос. Вопрос очень простой. Очень простой, я вам скажу. Я встречался как-то в советское время с одним академиком. И ему так в разговоре, ну, гоняли чаи с ним. Так, и говорю, помогите мне, пожалуйста, ответить на один вопрос наших студентов. Я, например, не в состоянии. Он говорит, какой? Я говорю, вопрос, кажется, на первый взгляд очень простой, но вы помогите мне. Да, что же? Они вот что задают мне, какой вопрос. Что должен сделать человек, и тем более образованный человек, для того, чтобы убедиться, что Бога нет? Он говорит, как, что Бога нет? Я говорю, ну да, нет. Не то, что есть, а убедиться, что Бога нет. Что нужно сделать? Он, ну. Я говорю, ну вот, я то же самое так и говорю, ну. И не знаю, что ответить. Для того, чтобы убедиться, что Бог есть, самбонов только и нам и говорят. Там, ну, может быть, не всегда, но приводят разные аргументы. Ну, я назвал ему кое-какие аргументы, которые свидетельствуют, действительно, заставляют человеческую мысль принять, по крайней мере, что существует высший разум. Этот высший разум носит личностный характер. И что только таким путем мы можем объяснить ту потрясающую гармонию природного мира, устройство живого организма, наконец, самого понимания самого человека, только признав какой-то высочайший разум, можно это понять. Если нет этого разума, тогда вообще все остается под громадным иксом, под громадным вопросом. И так я говорю, помогите. Вы же вершина научного знания. Атеизм не знает, что ответить на этот вопрос. Что надо сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Я говорю, вы знаете что? Мне кажется, что мы с вами здесь едины. Вот в чем же мы едины? Я говорю, очень просто. Ведь для того, чтобы доказать, есть или нет волка вот в этом лесу, или вот на этом острове, где-нибудь так, что нужно сделать? Ну, понятно, что нужно сделать. Заняться тщательным расследованием всего этого леса. Этим будут заниматься и те, которые утверждают, что там волки есть, и те, которые говорят, никаких волков тут не может и быть даже. Я говорю, вы слышите, чтобы убедиться, есть Бог или нет Бога, оказывается, и человек, который хочет верить в Бога, и тот человек, который отрицает бытие Бога, должны вместе пойти по какому пути? Проверить. Что говорит религия? Проверить. Пойти по этому пути, религиозному пути жизни. И тогда убедишься, есть здесь в этом лесу кто водится или нет. Религия – атеизм. Для человека, искренне ищущего понимание этого вопроса, оказывается, друзьями вместе идут. Давайте, вы говорите, что Бог есть. Каким образом узнать, что Он есть? Религия отвечает. Кажется, вопрос очень звучит. Тезис очень просто, на самом деле очень сложно. Христианство говорит «блаженны», то есть «блаженны», но эта сторона уже другая, блаженство. Ты хочешь узнать, чистые сердцем увидят Бога. Христианство утверждает, для того, чтобы убедиться, что есть Бог, необходимо, оказывается, какая-то чистота сердца. Значит, первое надо узнать, что это такое за чистота сердца, о которой говорит христианство. Поучтите, это очень такое удивительное, просто требует, оказывается, не вспотения ума. Ибо что здесь ум может делать? Что ум может узнать, там есть кто или нет в лесу? Надо проверить, надо пойти самому. Христианство говорит, Царство Божие внутри человека есть. И как только мы сказали, если это, то мы же понимаем, что нет царства без царя. Значит, и Бог внутри человека. Вот оказывается, где возможно его увидеть. Вот оказывается, путь указанный к познанию его. Речь идет, оказывается, о каком познании? Не просто чисто рациональном. Не компьютерным. Нет, недостаточно этого. Речь идет о каком-то очищении души, которое открывает человеку вот это потрясающее, то, кто именуется Богом. И атеизм, и религия для ищущего человека указывает один и тот же путь. Человек, ты хочешь узнать? Вот он путь. Причем это же не просто так, знаете ли, какая-то игрушка. О, если бы это было! На самом деле история христианства показывает, когда миллионы и миллионы людей, избравшие именно этот путь, убеждались уже не просто на пути рацио. Пожалуй, аргументы сюда, аргументы туда, а они действительно пережили внутри себя. Это непостижимое явление, которое присутствует в человеке и которое открывается человеку, но при исполнении надлежащих условий. Так вот, этот аргумент, который можно назвать религиозно-опытным аргументом, он открыт любому человеку. Но знаете, в чем сложность этого человека? Я знаю, что обманывать нельзя, но никак не могу. Ну что ты будешь делать? Лукавить, лицемерить, ну это же нехорошо. Ну и попробуй. Так и приходится юлить. Нехорошо осуждать. Ну что ж ты осуждаешь? Что ты себя ставишь над ним? И когда я осуждаю, то я бы такого не сделал. Правда же? Этот паршивец. Смотрите, насколько я лучше, то есть, ну, это же нехорошо, правда, ну, просто стыдно даже себя так восхвалять. То есть, мы сталкиваемся с чем? С интересным препятствием. которые прямо в нас находятся, представьте, нельзя обманывать, нельзя лукавить, нельзя лицемерить, да, нельзя осуждать, нельзя злиться ни на кого. Злиться нельзя. Злоба, избави Бога. Разве можно иметь в сердце злобу? Говорят, злоба и Бог – антиподы. Оказывается, нельзя. Завидовать нельзя. Почему нельзя? Что, Бог, что ли, накажет, да? Да не поэтому. Сам ты себя, человек, наказываешь. Ты завидуешь и зеленеешь от того, что у него хорошо. А он ничего об этом не знает, ему море по колено, он все блаженствует. Кто страдает? Я страдаю. Каждый грех искажает душу, ранит эту душу, ранит ее буквально. Вот, оказывается, в чем дело. И если хотите, поскольку мы говорим, что увидит Бога, то можно сказать и так, что каждый грех – это как пыль в глаза. Пыль в глаза летит, закрывает глаза. Я не вижу. Знаете, дайте проморгаться. И непрерывно этим мусором, который буквально на каждом шагу у нас происходит, этим мусором мы закрываем видение того, я бы сказал, сокровища, которое скрыто в глубине человеческой души. И видите? Нет, представьте себе, это какая красота! Призыв-то к чему? К чистоте души! К чистоте же призыв, ни к чему-либо другому же там! Ну, разве хорошо убивать, грабить, воровать? Ну, конечно, нехорошо. Видите, к чему призывает христианство? Какой открывает путь? Вполне соответствующим нашим, если хотите, что ли, намерениям, нашим мечтам, нашим надеждам. Вот на что. И представьте себе только, это уже маленькое отвлечение. О, если бы мы все такими были, были справедливы, относились ко всем с великодушием, не хвастались, не гордились, не тщеславились, не завидовали, помогали друг другу. Вот вам и рай на земле был бы. Был бы, и его нет. Почему? Каждый скажет, даже не глядя на других, только на себя. По крайней мере, мы познаем одно, познавая себя. Познаем и понимаем то, почему мы не видим Бога. Совершенно ясно. Если Бог есть абсолютная чистота и святость, абсолютное благо и истина, то какое может быть у меня познание, когда я на каждом шагу через пень в колоду веду себя? Я сказал, что скажу и о Боге, особенно, что сказал о христианстве. Я хочу сказать, здесь действительно христианство сделало открытие уникальное. Мы привыкли так – Бог, 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 ну, во всех религиях Бог, чуть ли не все религии одинаковы и так далее. Вы знаете, действительно, правда говорят французы, ночью все кошки серые, и черные, и белые, и серые, и пятнистые, все одним цветом. Так и здесь, когда люди даже не соприкоснулись и не знают, что такое религия, чему они учат, могут думать, ой, а все религия. И даже берут одно это общее понятие. На самом деле религии часто отличаются друг от друга радикальным образом. А отличаются в силу чего? Прежде всего, как только мы произносим слово «религия», мы говорим о Боге. Какой Бог в данной религии? Такова и религия сама. А какова религия, таков и человек сам. Что же сделало христианство? Я обращаюсь вот к этой теме, значит, теме книги. Что же оно открыло такого удивительного? Если бы, вот, конечно, если бы в школах хотя бы немножко мы познакомились с религиями объективно, вы знаете, не надо ничего выпячивать, не надо ничего защищать или нападать, а просто объективно предлагали бы те основные положения каждой религии, которые нас содержат. Это было бы как здорово! Тогда для нас не было бы даже и вопроса сейчас, который задаю. Если попытаться суммировать вот все древние представления о Боге, то их можно свести к одному. Бог это высшая справедливость. Греки изобразили это, знаете как? У них была богиня Фемида с завязанными глазами. Это был, то есть, полное нелицеприятие. На бесстрастно судит о том, кто виноват, кто, напротив, достоин награды, и произносит бесстрастный суд. Это основная идея всего религиозного сознания до христианства. Более того, скажу, и сейчас это в сознании подавляющего большинства даже тех людей, которые исповедуют, кажется, единого Бога, главное, что понимают, это Бог-судья. А это, кстати, влечет за собой ой, как много последствий, которые нужно действительно иметь в виду. Правда, когда у кого-то случается несчастье, я говорю, вот Бог тебя наказал. Так. А у меня все хорошо, значит, я хороший. Слышите? А у меня ничего, все в порядке. Ногу не сломал, машину не подбил. Все, значит, я хороший. Вы слышите, что следует из этого положения? Что сделало христианство? Какую истину оно открыло? Что принес Христос? Беспрецедентную истину, сказал он. Он, живущий в иудейской среде, где понятие о Боге справедливости, о Боге судьи, это было просто главнейшим, основным и непререкаемым, так, где Бог даже мстил, где Бог сокрушал народы за их грехи, Бог сокрушал народы. Понимаете, я пью вовсю, у меня цирроз печени, ах, как Бог меня наказал, ай-яй-яй. Не я виноват, конечно, это Бог наказал. Сами понимаете. Так вот, основное было положение, что, оказывается, Бог – справедливость, и вдруг Он возвещает то, что никогда и никто и не слышал. Бог есть любовь. Это поразительно было. Я сказал, было? Увы, до сих пор не принимается это. Причем не принимается в таком искаженном виде, какой-то специально, как нарочито, что ли, искажается. А в Бог любовь, значит, что? Делай, что хочешь, Он тебя простит, да? Отвечаю, да, Бог говорит, не ходите по гвоздям, которые торчат вверх острием. Предупреждает, не ходите по гвоздям, грех – это есть не что иное, как вот тот гвоздь, от которого Бог предупреждает, не наступай на гвоздь, тебе будет плохо, у тебя будет боль, у тебя будет воспаление, у тебя будут повреждения. Заповеди Божии – это что такое? Это предупреждение человека. Человек, прошу тебя, как любовильная мать просит своего ребенка, не делай этого, тебе будет плохо. Вы знаете, когда же мать может сказать? Иногда приходится повторять. Когда разгневается на своего ребенка, он идет все-таки купаться. Что она говорит? Утонешь – не приходи. Ну, это уже высшая, конечно, угроза. Тут уж ничего не сделаешь. Так вы видите, в чем дело? В чем проявляется божественная любовь? Во-первых, в том, что Бог дает заповеди, который предупреждает человека от чего? От страданий. Не ходи по гвоздям, не ходи по битому стеклу, если не хочешь себе худо. Любовь? Да. Не слушаешься? Ты себя наказываешь. Слышите? Не Бог наказал людей потопом. Не Бог наказал Содом и Гоморру, этих гомиков. Сами себя наказали. Оказывается, грех. Что такое грех? Грех – это рана, которую человек наносит себе. Любым грехом, то, что называется грехом, это есть не что иное, как деяние, причиняющее мне, не кому-нибудь, мне, страдание, боль. который корежет мое и тело, и душу. Вот, оказывается, в чем суть дела-то. И вот Господь сказал, Иисус Христос, Бог есть любовь. Не эта Фемида, бесстрастная, с завязанными глазами, которая одинаково как наказывает, так и награждает. Бесчувственная Фемида. Нет, Бог любовь. Предупреждает, дал заповеди, дал духовные законы. Духовные законы. Человек, знай. Как когда мы приезжаем куда-то за рубеж, надо знать кое-какие законы, чтобы, знаете ли, не попасть в очень неприятное положение. И мы благодарим того человека, который нас предупреждает об этом. Так и здесь Бог дал и законы духовной жизни человека, и дал заповеди, благодаря которым, если бы мы исполняли, мы действительно были бы блаженны. Действительно, если бы не нарушали их. Так вот, потрясающее открытие, которое сделал Христос. Он именно это сделал. Он ответил, что Бог – это вовсе не просто высший разум, о котором говорили и раньше. Бог не просто творец мира. Ну, творец, да, и что? Не просто творец мира. Бог не та справедливость, о которой вы думаете, а Бог есть любовь, которая с чем соединена? Это любовь Божья. Она все время направлена на то, чтобы дать человеку благо. Благо, то есть его любовь какая? Правильная, то есть праведная. Слышите справедливость-то? В любви, а не сама по себе справедливость, как таковая, да, существующая отдельно от любви, как это очень часто преподносится. И тогда получается, когда Бог справедливо поступает, значит, не по любви. По любви поступает, ага, значит, несправедливо. Бог – это праведная любовь, то есть правильная любовь, которая несет человеку благо, предупреждает его об этом, открывает ему это благо. И человек, поступающий тогда, старающийся, стремящийся поступать по этому, действительно получает благо. И еще одно, на что нужно обратить внимание. Скажем, да, конечно, хорошо, но не могу не осуждать. Каждый раз хожу на исповедь, уже язык, знаете ли, поисках от того повторять опять осуждал и прочие вещи. И что же? И что же? Христианство, говоря о том, что грех – это рана, которую наносит себе человек, говорит не о другом. Христианство дает средства исцеления наших болезней. Средства исцеления. Не знаю, в какой религии мы найдем это. По крайней мере, кажется, ни в одной из мировых религий этого нет. Этим средством является покаяние. Оказывает чистосердечное раскаяние человека, чистосердечное раскаяние, то есть прямое осуждение того, что я сделал, именно раскаяние. Потому что я боюсь уже слово «покаяние» сказать, мы уж очень привыкли к этому. Именно раскаяние, это, оказывается, снимает с человека вот эту рану, эту грязь, если хотите, и делает вновь, возвращает ему вот ту чистоту, к которой бы он должен стремиться. Христианство заявило такое, чего никто никогда не знал. Знаете что? Вот если бы сейчас здесь присутствовали представители всех религий, и вот какой-нибудь человек, держащий, допустим, микрофон, и сказал бы, как вы думаете, с точки зрения вашей религии, кто же получит спасение? Один за другим встают, один за другим. И повторяют одну и ту же фразу. Тот, кто исполнит то, что сказал Бог, то есть заповеди. Кто исполнит заповедь, тот и спасется. Один за другим. Все. И вдруг один встает и говорит, нет. Если бы это было так, тогда ни один человек во Вселенной никогда бы не получил спасения. Спасается не этот человек, а спасается тот, и показывает. Христианство совершило, я бы сказал, коперниканский переворот. Первым в рай вошел бандит, убийца, у которого руки по локоть в крови были. Ну-ка, найдите религию такую. Первым в рай. Ладно, когда мы говорим преподобные. А здесь кто вошел? Это уже немыслимо. Только одного этого достаточно, чтобы понять, что такое Бог есть любовь. Оказывается, спасает человека. Спасает что? Вот это искреннее раскаяние, которое мы видим, произнесено было правым разбойником. Что он сделал-то? Вспомните. Первое. В ответ на ругательство левого разбойника он сказал: «Достойное мы по своим делам получили». Достойное. Осознал и увидел, что он наделал в своей жизни. Второе. «Помяни меня ты, Господи, в своем царстве». Он же видел, кто это. И видел что? Он-то будет там, а я, разбойник, где буду? Вот здесь. Даже мысли не было о том, что он, этот кровопивец, может быть, все, чтобы он когда-нибудь оказался там. Об одном только просит: ты там меня помяни в твоем царстве, я недостоин. Ой, как важно вашу ощутить это и понять. И понять тогда потрясающий ответ Христа: сегодня же будешь со мною в раю. Найдите такую религию. Найдите. Это действительно. А мысли таких преступлений, таких грехов. А кто из нас, ну-ка, не грешен? Кто делами? А кто в одних мыслях только что делает? А в желаниях, а в чувствах и в делах достаточно. Оказывается, кто спасается с христианской точки зрения? Тот, кто действительно, во-первых, осознает, что он грешный человек. То же самое о себе я, конечно, скажу, что я грешный, но попробуйте вы мне сказать, что я грешный. Я все на себя посмотри. Мы себя не видим. Да, ну, кажется, да, ну, есть кое-что, но а кто не грешен? Мы все себе прощаем, как будто нас кто-то осуждает. Да не осуждает, и Бог нас не осуждает. Но не может душа, не отвергнувшая той скверны, которой мы наполняем себя, не может она принять Бога. Не может она увидеть Бога, не может обратиться к Богу. Или я достойные по делам своим получаю. Да, или все, я тогда ничего не получаю. Какие истины, какие потрясающие истины действительно возвестило христианство человечеству. Небывалое, беспрецедентное. Уж не говорю о других. Там целый ряд этих положений в христианской вере, которых никогда в мире не было. Да подумайте только об одном. Кто спаситель мира? Ну, ясно, все знали, кто спаситель мира. Все знали. Иудеи знали, будет Мессия, который весь мир покорит. И будем царствовать. Язычники, будет великий Август. Император, который создаст рай на земле. Но это обязательно кто будет? Властитель этого мира. И вдруг христианство возвещает: этим спасителем является распятый. Это же действительно, это для человеческого сознания это совершенно непонятная вещь. Недаром апостол Павел, этот величайший, я бы сказал, из мудрецов древности, который говорил: «Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн». Как же это Мессия распят? эллинам, то есть всем прочим народам, безумие, что за глупость, нашли Спасителя, которого распяли на кресте. Нам такой Спаситель не нужен. А вот с мечом и властью, который что нам даст? Какой нам нужен Спаситель? Хлеба и зрелищ. Вот и все в порядке. И больше ничего нам не нужно. Я просто назвал вот несколько моментов. Поскольку этот вопрос сейчас очень-очень важный. Сейчас, когда идет какое-то сознательное и подсознательное перемешивание различных религиозных доктрин, различных истин, когда начинают проповедовать идею, в общем-то, однозначности всех религий. Все религии в одного, оказывается, Бога верят. Боже мой, какое заблуждение! Какое заблуждение! Тот же Христос уже неприемлем. И говорим в одного Бога. Сейчас, когда идет такое смешение, я бы сказал, религиозных истин всех религий, так сейчас как важно убедиться, почему христианство действительно является религией божественной и, следовательно, истинной. И, следовательно, вот чему я должен следовать, как я должен жить. Как же я должен жить? Вопрос, который кажется простой, и в то же время подчас оказывается, к сожалению, сложным. Сложным оказывается. Сложным вовсе не потому, что его трудно понять, хотя и здесь тоже есть целый ряд препятствий, а сложно по нашей инертности. То есть как привыкли мы, вот бросьте в Волгу сейчас какую-нибудь палочку, и она и поплывет. Куда? А куда вынесет? Так и мы живем, как эти соломины. По воде несется, куда вынесет. Оказывается, христианство говорит о том, о необходимости того, чтобы человек проявил свое усилие, то есть активность проявил. Активность проявил. Какую? Первая и главная активность заключается в чем? В том, чтобы позаботиться, а что это такое за заповеди? Какие они? Какие заповеди? Не убивай, там не грабь, это все понятно. И тут ничего, если хотите, ничего специфически христианского нет. Это все это понимают. Но христианство это затрагивает. Сам внутренний мир человека и говорит великую истину, что по содержанию нашей души происходит и вся наша жизнь. К чему мы стремимся? Что мы называем ценностью своей жизни? К тому мы и стремимся. И вот христианство поэтому призывает обратить внимание не просто на эти внешние дела. Ведь вот просто необходимо объяснить. Внешние дела – это нравственность, это мораль. И вы знаете, в моральном отношении сравнительно несложно стать святым человеком. Для этого надо не убивать. Слава тебе, Господи, я никого не убил. Не грабил и не ограбил никого. Да, не украл. Ой, никого не украл. Ну, в общем, закон не нарушаю. Пожалуйста, живьем меня нельзя канонизировать уже. Это нравственность. Нравственность касается нашей вот этой внешней деятельности, которая вся видна каждому и всем. А если заглянуть под кожу, и что внутри там у меня? О, какие мечты! Что там только творится? Сколько там подчас грязи, о которой никто никогда никому рассказывать не будет. Сколько лицемерия, сколько зависти, сколько тщеславия, хвастовства, гордыни. Все это не видно. Все это называется духовным состоянием человека. И вот христианство утверждает великую истину, что задача человека не просто воздерживаться от этой грубятины. Это грубятина, конечно, кстати, которая зафиксирована в десятословии Моисея. Но это действительно грубая, очевидная вещь. Нет! ты совне, нравственно ты можешь быть прям чуть ли не святым, а внутри, и потому часто говорят, святой сатана. Христианство обращает внимание на содержание души и говорит, займись прежде всего этим, наблюдай за своими мыслями, борись со всякой гадостью, не давай им свободы, не развивай их в себе. Ты увидишь, и как твоя жизнь даже изменится, как изменится прежде всего отношение к другим людям. Как здесь даже изменится. Ну еще бы. Одно дело, я себя вижу выше крыши, а другое дело, когда же я такой же, а может еще похуже. И первый принцип, который проповедует христианство, и главнейший принцип, который мы, к сожалению, к этому слову привыкли, но без него никуда не денется, это действительно любовь к другому человеку. Речь идет не о любви сердечной, пожалуйста, ну, надо же это понять, не о сердечной любви идет, это редкое явление. Зачем об этом? О любви, в данном случае, греческое слово «агапе» говорит о какой любви? О справедливом, честном отношении к другим людям. Хотя бы это был даже враг, отнесись честно к нему. Я вспоминаю, однажды в Германии мы сидим за столом с немцами и что-то вспомнили о Великой Отечественной войне, и был такой старый немец, и он встает и говорит, я был в плену, и однажды нас гнали через русскую деревню. Вышли русские женщины, и мы все сжались, потому что поняли, что сейчас в нас полетят камни. И вдруг нам хлеб кидают и дают, хлеб, картошку. Говорю, мы не верили своим глазам, мы были просто потрясены, мы же, что мы, какое горе принесли, и вдруг нам дают хлеб. И вот знаете, этот немец, когда произнес это, разрыдался и сел полный в слезах. Он был потрясен. Вот что такое любовь-то. И пленному не мсти. И к покоренному врагу не относись со злобой. А если видишь, что он умирает от голода, дай ему кусок хлеба, дай кружку воды. Вот о какой любви идет речь, когда Христос говорит в ответ на ветхозаветную заповедь, там какая была? Люби, возлюби ближнего и возненавидь врага твоего. И он, Евангелие от Матфея, говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших. Вот о какой любви идет речь. Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. Боже мой, просто это поражает. Какая же душа, какой чистоте, какому величию души человека призывает христианство. Таким образом, оказывается, обращается внимание не на что-нибудь, а на содержание души, на состояние души. И призывается человек, постарайся, займись своим внутренним миром. Не думай только о том, что ты внешне хорош. Это не так уже подчас трудно бывает. Вот где сокрыта святыня. Там только может быть Бог. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот, оказывается, какой я бы сказал, призыв мы слышим от Бога. Вот какой Бог христианский. Вот к чему он призывает. Скажу вам, вы не найдете нигде такого призыва. Причем не просто призывы. Знаете, иногда мы можем говорить, так сказать, высокие материи, и все слушают и говорят, да, 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 голубчик, да, мели и мели твоя неделя. Нет, история христианства показала, чего достигали те люди, которые становились на путь правильной христианской жизни. Всегда приходится приводить в пример, как наш преподобный Серафим Саровский, незнакомого человека, который к нему приходит, встречает не как-нибудь, а радость ты моя. И человек видел, что действительно радость испытывает этот старец, с какой любовью смотрит на него. Вот чем покорял, вот чем обращал, вот чем наставлял, если хотите, множество людей на тот правильный путь жизни, на котором только мы можем действительно обрести и мир душевный, спокойствие, радость душевную, можем действительно то благо, к которому мы так стремимся и никак не можем ее найти. Почему? Все ищем вне себя. Где там это благо? В какой машине, в какой даче, в какой стране, в каком государстве? И забыли, что Царство Божие внутрь нас есть. В нас этот драгоценнейший ларчик этого царства, ларчик радости и блаженства внутри каждого человека, не надо никуда ехать. Но нужно немножко потрудиться, и человек приобретешь и ощутишь, ибо Бог близ каждого из нас есть. Профессорам нельзя давать свободу слова, их не остановишь потом. Ну, сейчас спасибо вам. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, я к вашим услугам. Как отнестись к тому, что нам пытаются ввести вместо паспорта страхового полиса всех документов, пластика в единую карточку, где все данные о человеке, а также о чипах, которые хотят заставить людей следовать за собой. Вы знаете, наступает эпоха совсем другого порядка, о чем надо действительно знать в первую очередь. Речь идет о манипуляции сознанием. Это является главнейшим сейчас инструментом господства над людьми и над народами. Вы обратите внимание вот сейчас, Украина, посмотрите, кажется, ясно, откуда идет зло, которое на нее напало. Ясно же откуда. С Запада, Соединенных Штатов, совершенно очевидно. Посмотрите, что произошло, какое разорение. И что вы думаете? Ох, как умеет манипулировать сознанием. Оказывается, Россия виновата. Вы подумайте только. Так вот, сейчас вот эта манипуляция сознанием, которая проводится через телевидение, радио, через все средства массовой информации, компьютеризацию, через интернет, вот что происходит. Сознание уже настраивает на определенный лад. И люди начинают воспринимать те вещи, которые на самом деле внушаются, как свои собственные. Вот где беда. А мы обращаем внимание, в каком виде у нас. То паспорт, помните, был паспорт с серпом и молотом. Это, кажется, ничего. Потом без серпа и молота, ах, ужасно. Пластиковая карточка, ну что, бумажная, лучше бумажная карточка, да? Ну что же мы так делаем? Это же какая-то детская наивность просто. Смеются буквально только над нами. Никакого не имеет значения, в какой карточке, это пластиковая или другой, хранится документация. Не имеет никакого значения. И насчет чипов, я вам скажу, чипы уже являются лишь вещественным элементом вот той манипуляции сознания, которая сейчас охватывает буквально все более широкий круг населения земного шара. Скоро-скоро мы будем подчинены незримо, невидимо, и будем все мыслить одним и тем же образом. И не по причине даже чипов. Да, это, конечно, очень неприятно, это, конечно, очень нехорошо. А что мы сделаем? Вы думаете, так просто вот сейчас? Ну, вот от паспортов, нет, и отказались, потом идут. Так, а как же пенсию получать? Так, ну да, а вы помогите. Так, простите, а почему я должен помогать вам? Вы хотите получать пенсию? Что мешает паспорт получить? В чем дело? Вообще, очень жалко, что нас ловят вот на таких, я бы сказал, мелочах чисто внешнего порядка.
чисто внешние, которые никоим образом не влияют на нашу веру, кто нам мешает исполнять заповеди? С карточкой или с паспортом? От Евангелия нельзя отрекаться. По Евангелию надо жить. И этому, слава Богу, нам не мешают. Пожалуйста, избирай. А вот пропаганда другого дела, полного разгула аморального, вот об этом мы молчим, кажется. На это не обращаем внимания. Да. Когда в мужских монастырях полно женщин, об этом мы молчим и внимания не обращаем. Когда время запричастного, когда нужно уж последние минуты перед причастием, здесь надо, какое состояние, покаяние, а нам концертик зададут, чтобы, не дай Бог, помолимся. Правда же? Ни в коем случае нельзя. Ну что, концертик для развлечения. Об этом мы не думаем. Отнимается самое главное. Отнимается Евангелие, молитва, покаяние. А мы тут и начинаем паспорт. Карточка там пластиковая, или бумажная, или картонная. Не беспокойтесь, пожалуйста. Никто не отнимает у нас и пока Евангелие. Слава Богу! Давайте его держаться. Так, крестники выросли, я как крестные не принимала участия в их православном воспитании. Как сейчас мне правильно пострадать? Отвечаю, да. Сначала мы берем пистолет, стреляем, а потом говорим: а что ж теперь делать? Пуля летит, сейчас убьет. А почему вы до сих пор это так брали на себя? Вы за кого-нибудь можете сейчас, вот, даже за взрослого сказать: вот я говорю, вот за него отрекаюсь, от сатаны и всех прочих. А он скажет: а я вас просил, что ли? Мы что, знаем, как это ребенок? Вы можете обещаться сделать то, что мы можем, если я смогу, то сделаю. А за отречься за человека, который не знает, какой путь жизни выберет, что вы перед Богом и людьми? Вы отрекаетесь, а, оказывается, ничего не можете сделать. Почему лжете? Все-таки же нужно вот немножко думать. Вот. И родителям, которые крестят, сказать: хорошо, если вы дадите мне полное право заниматься религиозным воспитанием вашего ребенка. Но я не знаю, кто это вам позволит, это во-первых. Во-вторых, а вы сами-то сможете это делать или нет? У вас что, есть достаточно знаний? У вас есть достаточно возможностей? Ну что, во что мы превратили это? Выбираем крестных каких? Кто побогаче, кто посановнее. Вот так. Окрестили – ура! За стол. Вся суть в этом. Во что превратили великое таинство рождения, духовного рождения человека. В общем, нужно сначала думать, потом делать. Можно ли иногда вместо вечернего правила читать канон? Слушайте, ну спросите, пожалуйста, у батюшку. Я вот митру забыл, а то бы я, конечно, ответил бы вам.